смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Телевидение в выходные попрощалась с Егором Гайдаром, попрощалась почтительно, в отличие от Думы. Промелькнуло несколько редких архивных кадров. Егор Гайдар прорывается в Думу сквозь шельмующую его толпу, а спустя годы он же тихо стоит на каком-то митинге в задних рядах, окруженный старушками, и они не обращают на него никакого внимания. Два кадра как метафора жизни, и длинный план, когда камера скользит вдоль многотысячной очереди к гробу и ее завершение. Вечное опоздание живых вовремя сказать спасибо. НТВшники во втором своем выпуске покричали о Сталине. На этот раз шумели плодотворнее, чем в прошлый раз, когда обсуждали тему, над чем смеется Россия. «Сталин с нами» — это по-прежнему мировоззренческий окоп, который невозможно заровнять пикантными историями о внебрачных детях вождя. Общественно-политическому вещанию, видимо, нужен был такой формат, похожий на программу «Пусть говорят», но без драк и с коллективной репутацией информационных ведущих НТВ. А разговор про Сталина при всей его бестолковой разноголосице, видимо, необходим, потому что он про страну и про нашу жизнь. Мы сегодня, на самом деле, будем говорить пошире про телевидение, но, конечно, оттолкнемся вот и от этой темы. Я представляю моего сегодняшнего гостя Вячеслав Муругов, генеральный директор СТС, продюсер очень многих сериалов, которые так или иначе рассказывают о сегодняшнем поколении и о сегодняшней жизни. Ну, особым языком, языком такого позитивного, юмористического, радостного ощущения жизни. Это сериал «Солдаты», «Кадетство», «Ранетки», «Папины дочки», «Маргоша», ну и «Воронины последние». Здравствуйте, Слава.
Здравствуйте.
Почти год Муругов занимается всем каналом, развивая, собственно, вот главную тему, которая была заложена на СТС, канала про жизнь, в ее позитивном, добром и иногда смешном проявлении. Но давайте, прежде чем вот мы поговорим о телевидении и СТС, вот вы как бывший военный, сын военного, внук военного, как вы оцениваете то, что происходит вокруг разговора о Сталине и про Сталина? Ну и как продюсер, как вы оцениваете вот новый проект НТВшники?
Ну, я сразу с конца начну. Новый проект НТВшники укладывается как раз вот в знаковую череду больших проектов на каналах, таких как «Лучшие годы нашей жизни», «Достояние республики». Видимо, в этом сезоне аудитория была востребована, вот эта ностальгия, связь поколений. Не секрет, что у нас такая вот образовалась разрыв между молодым и старшим поколением, в том числе, видимо, или в первую очередь, потому что у нас непростая история, и вот как мы говорили у себя на канале СТС, что как раз лучшие годы нашей жизни для нашей аудитории еще впереди, потому что, ну, как бы, если говорить языком остроумным, то, ну, как бы, действительно собрались показать лучшие годы, а показать особо оказалось нечего. Здесь и как раз уместнее, наверное, вот такой разговор, и вот тема Сталин, она провокационная, я думаю, что на телевидении, конечно, будет, наверное, такое ощущение, что вечно воспринято. Естественно, я как гражданин, для меня все это, безусловно, больно, и вся эта наша история, которая до сих пор не может у нас, скажем, эти фантомные боли никак не могут зажить, никак не можем мы себе сказать, что это все в прошлом, и надо смотреть в будущее. Я лично, как и профессионал, как раз делаю то телевидение, которое скорее базируется на вот сегодняшнем дне, безусловно, уважая и зная историю. Тем не менее, мне интересно говорить о сегодняшнем дне и о том, что будет завтра.
Ну, а как с этим говорить о сегодняшнем и о завтра, если никак не расстанемся?
Наверное, как-то внутри себя, вот каким-то неким покаянием внутри, да, вот это, безусловно, очень важно в нашей всей истории понимать, что такая тонкая грань между жесткостью и жестокостью, она, скажем, бывает неуловима.
А в вашей семье были люди, кто как-то кого-то
страдал?
Задело?
Ну, да, безусловно, мне это прошлось по моим прадедам скорее. Здесь один пострадал на Дальнем Востоке, вот был ну, скажем, занимался коммерческой деятельностью, а другой был жестянщиком в Сибири, и вот, собственно, его там раскулачили. Так или иначе, конечно, задело. При этом, естественно, и с дедушкой, я помню, разговаривал, который служил военным советником в Китае. Он мне рассказывал, я тогда еще не понимал, был ребенком, еще, помнится, собирался поступать в Суворовское училище. И я говорю, как... И он мне рассказывал эти вещи, сейчас вспоминаю, и не понимаю, зачем он мне это рассказывал. Говорит, просыпаемся, а утром командного состава нет уже. Уже новые. Ну, там не только мне, естественно, рассказывал, там и папа мой сидел.
Но в итоге правильно
рассказывал. Да, в итоге я это все запомнил, вот, а потом осознал то, что он говорил уже гораздо позднее. Потому что, ну, вот, скажем, то, что смогли нам передать, или вот эти в советские времена недоговоренные фразы и так далее, так или иначе. Естественно, я прошедший путь суворовца, курсанта.
Дослужившийся до капитана, насколько я знаю.
До капитана, да. Тем не менее, мне вот, скажем так, я рад, что мне удалось все-таки как-то самому внутри себя разобраться. И я, безусловно, патриотично настроен, и именно еще и поэтому. Я считаю, что наш народ может, безусловно, выдавать героические поступки, не только, мягко говоря, из-под палки, что, собственно, доказывают многие примеры. Это... Безусловно, больно. Служил я тем более и в Бресте, это было на границе с Польшей. Естественно, я так или иначе соприкасался с населением, которое помнило и 39-й, и вход, естественно, Красной Армии, освободительное вот это движение. И там, скажем так, вся эта белорусская земля, это все было неоднозначно.
Хорошо, а вот если говорить о самом проекте НТВшники, вот этот вот такой немножко, я бы сказала, базар разговор, который у нас все время получается, о чем бы мы ни говорили, это естественное состояние общества, которое никак не может формулировать, но вынуждено разговаривать вот именно так, потому что есть часть людей, которые друг друга не слышат. Или все-таки это возможно преодолеть? Это, в данном случае даже не упрек в сторону там, возможной коррекции самого формата программы.
Нет, ну, сам формат вызывает уважение по поиск, вызывает уважение то, что вообще у нас появляются какие-то новые формы, и я так думаю, что у нас таких больших развлекательных шоу много, а вот таких интересных разговоров все-таки меньше, и надо приветствовать, конечно, появление такого рода. Другое дело, что ну, есть время для того, чтобы отточить этот формат. А насчет формулировок, или как мы правильно формулируем друг другу поколение, или, скажем, ну, просто граждане, я думаю, что здесь проблема в том, формулировать можно правильно, но поймет ли эти правильные формулировки оппонент. Я думаю, что у нас просто очень так сегментировано общество на как раз зоне понимания. Одни, ну, скажем, для себя внутренне уже решили этот вопрос, и друг друга люди не слышат. А когда они не слышат, все в итоге и приобретает такую свалку.
Ну вот о том, как все-таки сделать так, чтобы будущие поколения были не в состоянии свалки, а все-таки умели разговаривать друг с другом, мы вот и поговорим сразу короткого объявления на Радио Свобода. Вячеслав Муругов сегодня у меня в студии.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, генеральный директор СТС Вячеслав Муругов сегодня мой гость. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Слав, ну вот уже переходя ближе к вам, к каналу и к настоящему. Тем не менее, все равно зацеплюсь за то, о чем вы сказали. Значит, все ваши родственники с Дальнего Востока, Дальнего Востока, видимо, не случайно, и у вас есть такая тяга к некой философской восточной мысли, потому что я не один раз слышала и уже читала, что вы любите восточные афоризмы, например, там о препятствиях на пути воинов.
Ну, это Кастанеда.
Это в данном случае вы Кастанеда, но еще и и Восток, как я понимаю, от вашего сына, от вашего деда.
Да,
еще
дедушка, кстати, воевал с японцами, кроме того, что...
Во-во-во-во-во. А, так вот, если говорить тогда о Кастанеде, про старость, силу и ясность, в этой связи, что вам ясно про себя и про нынешнее телевидение? То есть, ну, в общем, с чем нужно прощаться?
Мне?
Не знаю. Ну, вот вы же как-то для себя эти вешки ставите.
Ну, я стараюсь, ну, скажем, жизнь – это путь, и каждый, естественно, какие-то есть промежуточные оценки этого пути, и, естественно, я, ну, скажем... Просто мне так, безусловно, меня смутили, я не очень нескромно, там, наверное, говорить о себе, я лучше о канале, наверное, могу сказать.
Не-не-не, это очень интересно, невозможно, поскольку вы, как мне кажется, претендуете встать в ряд тех основных людей, которые формулируют смысл для большинства российских каналов, во всяком случае, в этом нет, по-моему, ничего дурного, если у молодого человека, а вы 40-летний человек, у которого есть амбиции. Ну, так вот, вам про себя, амбиции... что ясно сейчас? А дальше будем говорить про канал.
Хорошо, я понял. Ну, говорить, если про меня, ясно, что у меня как-то вот в моей телевизионной карьере постоянно был такой некий челлендж, и мне приходилось это все, скажем, и внутри себя, и снаружи преодолевать, и расти вместе, скажем, с внутренней, безусловно, быть готовым к какому-то некому карьерному росту. Потому что я, вот если философски говорить, не отношусь к профессии как к какому-то такому забегу, который вот измеряется регалиями или какими-то погонами и рангами. Поэтому внутренне я так всегда смотрел на ситуацию в профессиональном мире и в жизни, и в целом занимал такую позицию, знаете, такой пример приведу, что вот если взять океан, вот в океане все жители океана, они живут в одном огромном большом доме под названием океан, но те, кто, скажем, там плавают совсем на дне, я имею в виду жители этого большого океана, они могут даже не знать, что наверху идет шторм, и бедных жителей, которые плавают ближе к поверхности, в этот момент, как говорит наша аудитория, колбасит. Но, тем не менее, они и те, и другие живут в одном большом доме. Поэтому я так отношусь и считаю, что нужно правильно выбирать координаты в жизни, и тогда, собственно, будет спокойнее жить. Поэтому все зависит от выбора координат, все зависит от, вот, такой,
хорошо,
скажем,
давайте,
гармонии.
Да,
хорошо,
вы,
за философию.
Да-да-да, так закрутил, что все равно не ясно. Как вам после Роднянского? Вас ведь наверняка сравнивают.
Ну, я думаю, мне ни одного сравнивают. Есть в первую очередь Антон Кудряшов, который возглавляет холдинг и генеральный директор СТС-медиа.
Кудряшов не публичная фигура. Это вы формулируете.
Пока.
Хорошо. Вы сейчас формулируете то, что привык формулировать Роднянский в отношении СТС.
Но я ничего кардинального, перпендикулярного, безусловно, не предлагаю. И это все, что я делаю, оно так или иначе базируется, безусловно, на уважении к предшественникам. Естественно, это и Александр Ефимович, а если еще и глубже смотреть, конечно же, это и Роман Петренко, и Сергей Скворцов. Канал, собственно, не с нуля строился. Другое дело, что я говорю, что...
Замечательно. Тогда скажите мне, почему в этом сезоне появились такие слоганы, как «Телевидение изменится навсегда», «Новая история телевидения уже началась».
Ну, это в некоторых программах они появились, и как только это заметил, я это, конечно, исправился, ситуацию. Вот.
Но то есть это ваши молодые люди, решили, что телевидение началось с них.
Нет, безусловно, задачи стояли, если говорить там с профессиональной точки зрения, нужно было отстроить и баланс между тайм-слотами, нужно было сфокусироваться на более взрослую аудиторию, какая-то такая внутренняя кухня. Тем не менее, нужно было бренд, уже существовал, конечно, произвести такой некий файн-тюнинг каналу, чтобы в целом уйти от риска.
Файн-тюнинг, это что такое? Давайте, ну, вот давайте как-то там, вот по-русски, да.
Да, хорошо, фейслифтинг.
Вот еще одно слово.
Да, нужно было, скажем так, все это превратить в систему, нужно было отстроить, значит, многие, скажем, внутренние вещи.
Ну, хорошо, вот это опять общие слова. Вот у Роднянского движение, как в чем его упрекали в последний там год, движение аудитории пошло слишком в молодо-детскую. У вас была задача ее вытащить?
Ну, безусловно.
Взрослить?
Ну, смотрите, да, конечно, у нас, ну, во-первых, если Александр Ефимович брать вообще в принципе весь период...
Нет,
Там разные были периоды, но последнее время, безусловно, канал немножко, если так можно сказать, произошел в профиле аудитории перекос в аудитории 4-17 лет, такой в тинейджерской. И в этом смысле я там, между прочим, тоже в этом участвовал, в случае с ранетками или кадетством. Да, безусловно. Другое дело, что к тому, что было сделано, нужно было добавить правильный баланс как раз вот в профиле аудитории. Ну, собственно, когда я приступил вот к своим обязанностям директора канала, вот я сфокусировался на том, чтобы в нашем прайме все было сбалансировано. В итоге...
Прайм — это главное вечернее время.
А, понял.
Ничего, я просто буду такие делать ремарки.
Хорошо. И как раз, если посмотреть на прайм СТС, в данный момент за год произошли глобальные такие, может быть, сразу невидимые изменения, но если внимательно посмотреть, у нас вот аудитория взрослеет по мере захода солнца, у нас как раз в припрайме идет «Галилео», очень такая, мы гордимся этой программой,
переходит «Папины дочки». Да, ее очень хорошо смотрят дети разных возрастов.
Абсолютно верно, и также ее можно смотреть и взрослым, она очень такая, кстати, широкая программа, тем не менее, она скорее от подростковой к семейной аудитории. Далее эстафету берут «Папины дочки», за «Папиными дочками» «Воронины», «Маргоша» и голливудская линейка фильмов. Поэтому, ну, собственно, все пять тайм-слотов сбалансированы, и такого пика, который был в 2005-2006 там с одним проектом «Не родись красивый», в данный момент нет. Это, конечно, с одной стороны, мы пришли к тому, что у нас более сбалансированный профиль аудитории 18-45, 18-35, вот в этой аудитории у нас просто лидирующие позиции, вот, а в 6-54, в нашей основной аудитории, где мы делаем наш бизнес, но, безусловно, мы сделали большие достижения. Кстати говоря, тут еще должен сказать, все это происходило на фоне так называемого кризиса, что если раньше мы, что очень важно, мне пришлось быть и вообще всей команде, нам пришлось быть не просто и кризисными менеджерами, и кризисными продюсерами, потому что, когда мы приступали, нужно было все это сделать еще на фоне сокращения расходов на контент и многих других, и падающего мирового и, там, и российского рынка. И это есть в чистом виде, естественно, менеджмент и продюсирование. И мы очень гордимся, безусловно, этим результатом.
Но, тем не менее, вы настойчиво говорите про это ядро аудитории 18-45, которое, конечно, самое вкусное для рекламодателя,
да,
самое активное, самое такое принимающее решение. И вот чувствую ее или понимаю ее. Вы один из немногих каналов, который постоянно проводит фокус-группы, проверяя сериалы на этого типа аудитории. Вы про нее что понимаете? Вот она какая?
Ну, она очень требовательная, я бы так сказал.
Как хотите на нее влиять? Ну, вот какая она? Опишите.
Аудиторию?
Да.
Ну, знаете, вот когда мы... Тут я должен еще оговориться. Когда мы ставим рамки, чтобы не пугались люди, кому 46 или 17.
Не, ну, понятно.
Понятно, что мы... Это скорее не биологический возраст, состояние души. Здесь вот люди, которые так или иначе сегодня можно назвать личностями, которые сегодня делают себя, семью и, скажем, занимаются...
Ну, социально активная часть.
Да, очень активная, можно сказать, продвинутая, которая постоянно стремится к поиску там нового информации, самосовершенствуется, которая как раз покаялась, можно сказать, и смотрит в будущее и берет примеры, не
поклоняется. Да, я боюсь, что она не думает про покаяние этой аудитории. Она как-то выключилась. Я вот вчера в НТВшниках посмотрела. Всем молодым, кого бы ни спрашивали, там Хрек вчера таскал фигуру Сталина по разным местам, где бы ее установить. Нужен памятник в Москве или не нужен? Кстати, поколение более старших людей разделилась кардинально. Некоторые говорят, ни в коем случае вампиры и кровопийцы, другой правильно, потому что наше все. А молодежь так как-то неловко улыбалась, говорит, да какая разница, ну будет, ну не будет. Вот вроде как фиолетово. С одной стороны, это, наверное, правильно, что отец народов никого не пугает, а с другой стороны, некоторое беспамятство не пробуждает гражданского чувства. Да?
Согласен.
Вот поэтому ваша аудитория вряд ли покаялась, она просто об этом не думает.
Ну и с этим тоже соглашусь. Я думаю, здесь вообще в принципе комплекс составляющих. И, конечно, аудитория, которая... здесь смотрит и берет пример, там, может, каких-то, естественно, и западных культур, что очень важно, здесь можно брать и воплощать в себя все самое лучшее, это не означает, что нужно разрушать свой менталитет. И при этом, я думаю, проблема — это еще и образование, естественно, и люди там, может быть, даже у нас и география.
А вам важно чувствовать себя человеком, влияющим на эту аудиторию?
Для меня, вот я хочу пояснить, я не считаю, что у телевидения какая-то есть мессия, там, и вот я в этом смысле, я по-другому это формулирую, я считаю, что есть ответственность, и я ее чувствую.
Ну, тогда в каком-то из интервью вы лукавили, потому что в одном из интервью вы сказали, когда вам задавали вопрос про какой проект для СТС мог бы быть интересным, вы ответили: оригинальным и влияющим на аудиторию. Что вы тогда подразумевали?
Ну, во-первых, начнем с того, что я совершенствуюсь и дальше продолжаю работать над собой, но это одно другому не противоречит. Я на самом деле, говоря слово ответственность, это так или иначе есть влияние. Потому что именно потому, что мы так или иначе, в любом случае, телевидение влияет, конечно же, на аудиторию, надо чувствовать эту ответственность и очень аккуратно, ну, скажем так, осуществлять какие-то свое понимание вечных человеческих, семейных ценностях. И через вот эту вот, правильно вы сказали, оболочку юмора, где-то остроумных ситуаций, каких-то легких для восприятия, все-таки доносить правильные вещи. Правильно, все-таки добрые, семейные, такие глубокие, и они будут легче, ну, скажем, запоминаться. Поэтому, ну, если возвращаться к тому же кадетству, я, скажем, там воплощал... Он такой сериал был сделан, можно так сказать, мне так об этом говорили, по крайней мере, в духе такого советского романтизма в хорошем смысле. И поэтому мне в свое время, когда я солдат начинал, говорили: а зачем, есть же ДМБ? Я говорю: ну, я армию по-другому, с одной стороны, запомнил, но я еще запомнил в тот момент, когда все рушилось. Я находился тогда, опять же, на границе, видел, на моих глазах рушились судьбы, семьи. И, конечно, можно было порадоваться и нужно за то, что там рухнула стена, но вместе с рухнувшей стеной рухнули многие судьбы молодых офицеров, и поломаны были, в общем, собственно, человеческие истории, семьи. Это как-то так привыкли мы в нашей стране, может быть, не замечать во благо, опять же, там, будущего. Но я и тогда и прессу читал, и мне изнутри было видно, что происходит с армией. Я не всегда соглашался. И как-то вот этим всем пропитавшись, когда у меня это уже на телевидении возможность появилась, я пытался воплотить аккуратно, так сказать, о чем думает часть нашего общества в погонах, и мальчишки в 15-летние, которые там же не в армии дело, а, естественно, в становлении личности.
Ага, что... так вот, значит, становление личности. Все-таки все равно
гражданская
вы...
позиция,
правильно,
да, да.
Значит, все-таки не отнекивайтесь.
Это ответственность.
Ответственность.
Я вот об этом.
Потому что я думаю, что вы все равно рассчитываете встать в ряд с Эрнстом Роднянским и всеми людьми, которые, пересказывая картинки, нет, естественно, пересказывают картинки, пытаясь формулировать смысл. Иначе бы вы не вспоминали Кастанеду, Фрома, а еще надо...
Я беру пример с разных указанных товарищей. Для меня, между прочим, ну, я, как бы сказать, это... Я где-то сказал тоже в интервью, что меня ничему не учили, но я многому учился у людей, с кем работал.
Вячеслав Муроков, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Вечером ко мне придут историк Никита Соколов и литератор и бизнесмен Альфред Кох. Будем мы говорить о Сталине.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны более 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции обманутых дольщиков рядом с Госдумой России. Участники сегодняшнего пикета приковали себя наручниками к забору у входа в здание, требуя от депутатов помощи в решении их проблем. В Дагестане убит начальник отделения милиции селения Горбуки Карабудахкенского района. По предварительной версии следствия, причиной убийства милиционера стала его профессиональная деятельность. Подозреваемому в убийстве главы подмосковного города Тучково Николаю Морозову предъявлено обвинение, сообщил Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Суд в Барнауле счел незаконными обыски, которые проводились на прошлой неделе в квартирах чиновников городской администрации. Как сообщили Интерфаксу в мэрии города, следователь действовал без предварительной санкции суда. В Грузии ряд оппозиционных организаций проводит сегодня массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала Славы погибли 32 человека. В Алтайском крае, согласно решению Верховного суда России, вступил в силу приговор в отношении барнаульской нацистской группировки, совершившей несколько убийств на почве межнациональной ненависти, передает корреспондент Радио Свобода. В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Труд делает свободным». Задержаны 5 подозреваемых в ее похищении. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного клерика аятоллы Хосейна Али Монтезери. По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. В траурной церемонии участвовали лидеры оппозиции. На востоке Афганистана убиты 3 талибов, совершивших нападение на полицейский участок. Как сообщили власти города Гардез, боевики имели при себе так называемые пояса смертников.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем наш разговор с Вячеславом Муруговым, генеральным директором СТС. Говорим о том, как меняется телевидение, как канал о жизни в ее таком позитивно-радостном ключе вписывается в нынешние общественные реалии. Есть ли ощущение кризиса? И вот как быть с этой новой аудиторией, совмещать ее с аудиторией старой? Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Давайте, Слав, все-таки завершая тему вот про аудиторию и про то, как вы с ней работаете. Очевидно, что, и вы сами с этого сегодня, собственно, начали, и проект НТВшники, и часть ночных эфиров у вас говорит о том, что с этой аудиторией либо что-то происходит, и вы что-то про нее новое узнали, потому что она вот заявляет, именно эта аудитория, что она телевизор не смотрит, но все-таки вас как-то смотрит, да, и с ней нужно что-то делать. Это вот... Что за ощущение? Почему вы в своем этом развлекательном, позитивном, несколько юмористическом формате двинулись в сторону журналистики? Да, особого свойства, она тоже с таким флером некоторой развлекательности, да, но все равно к разговору. И я думаю, что это не связано исключительно с кризисом, что меньше бюджеты и дешевле программы. А еще с чем-то? Вот с чем? Уверены ли вы, что она, эта аудитория сейчас этого какого-то нового языка ждет, ищет?
Ну, конечно, это видно и не только по нашему каналу, и по другим каналам, как вот, собственно, и первый канал мы видим, выстраивает взаимоотношения с этой аудиторией по таким продвинутым проектам вот своим. Я просто хочу сказать, что, во-первых, фраза вот «я не смотрю телевизор», мы, кстати говоря, сейчас даже сняли еще одну такую информационно-развлекательную программу прямо с таким названием. Вот сегодня я посмотрю, что получилось, и, может быть, даже это доживет до эфира, но так или иначе для нас это...
Я не смотрю телевизор,
да, потому что так действительно стало уже модным эта фраза, и мое личное отношение, если совсем коротко сказать, я считаю, это неправильно говорить «я не смотрю телевизор» или «не смотреть телевизор», потому что те времена, когда единственным источником информации была книга, прошли, и телевидение – один из источников информации. И отсекать или не уметь находить в нем интересное – это, конечно, неправильно. Но мы, со своей стороны, должны, конечно, интересное предлагать. Поэтому с этой аудиторией мы разговариваем, используя разные форматы – и скетч-комы, и ситкомы, и вот драмеди, если говорить о Маргоше. И, естественно, видя и успех вот такой программы, как «Галилео», мы, естественно, подумали, что не хватает для полноценности такого диалога, таких неких журналистских программ, которые так или иначе, вот, скажем, в формате телевизионной журналистики развлекательной, могли бы дать людям вот в таком вечернем времени дополнительную информацию об интересных людях, событиях.
А вообще вы считаете, что с этой аудиторией невозможно разговаривать на языке классической аналитики? Потому что вот прожектор Перис Хилтон – это такой вариант веселой аналитики, инфомания у вас позиционируется как информационно-аналитическая программа в клиповой эстетике. Вообще жанр такого не существует.
Ньюском такой.
Да, но, в общем, как-то вы это так это обозначаете.
Я, кстати, не исключаю, что у нас будет и аналитическая программа. Я вообще считаю, на СТС этой аудитории можно говорить на любые темы. Другое дело, что нужно правильно найти интонацию, выстроить диалог в том формате, который эта аудитория воспримет. Она может, ну, скажем, тоже кадетство, опять сегодня упомянутое. Можно... Я лично воспитывался на таких фильмах, сериалах, как «Офицеры», те офицеры в советские времена. Но так сейчас разговаривать с аудиторией нельзя. Аудитория, ну, скажем, норовоучительная или вот совсем вот так превращать, ну, скажем, в агитку некие наши месседжи, это, безусловно, просто не поймет. Это будет диалог двух немого и глухого, и все превратится в, вот как было в НТВшниках, там, скажем, да. Поэтому мы выбираем как раз язык такой, чтобы аудитория поняла, понимала нас. Здесь вы правы абсолютно, здесь поэтому, собственно, выбираются форматы, которые все равно несут в себе информацию. Мы не шутим ради вот просто юмора. Конечно, в нашем проекте мы хотим при этом что-то сказать. Но иногда нужно говорить прямо, выбирать аналитические программы, делать интересные ток-шоу, где, ну, опять же, в таком...
Ну, хорошо,
ключе...
давайте, вот я просто несколько раз смотрела «Инфоманию», uh-huh. Я тоже не отношусь к числу людей, вроде бы выпавшей по возрасту из этой вот аудитории ядра, но мне кажется, что там довольно мало что есть обсуждать, потому что это либо вторичность, либо такая тоже некоторая... Ну, гламурность. Например, чего бы не обсудить темы ночных клубов в той же «Инфомании», но этого не обсуждают. Можно,
ну,
же не говорить о политике.
Конкретной программе. Нет, я соглашусь, здесь будем работать просто над конкретной программой. Она...
Связанную с коррупцией, ведь от ночных клубов можно куда подняться, до каких высот. И не очевидно, но говорить.
Но здесь
числе,
можно...
О гражданственности и о власти.
Конечно, здесь можно немножко по-другому развернуть тогда тему и говорить о том,
конечно,
что нужно, в принципе, может быть, со всех юных лет людям объяснять, что такое закон и как его нужно исполнять, mm-hmm. и какие законы,
например,
должны быть в стране. Здесь, естественно, надо просто заходить на эти темы, ну, скажем, с нашей стороны. Там, те же самые темы поднимать по-другому и видеть, там, ну, скажем, то зерно, чего не хватает молодой аудитории, вот, чтобы таких трагедий, ну, скажем, больше не происходило. Безусловно, это трагическая случайность, которую очень, может быть, порой тяжело избежать, но, как всегда, риск минимизировать можно.
Случайность, которая похожа на закономерность в этой коррупционно-бюрократической схеме, потому что когда в Норд-Осте гибнет меньше, чем уже почти 150, да, кажется, цифра последняя после этого пожара, то, в общем, как-то террор приравнивается к ужасу этой системы координат. Нет, я не о том, чтобы говорить в таких выражениях и в таком контексте, но не говорить о очень важном и о том, что, скажем, чрезвычайно интересует интернет, и вы вроде бы заявляли в этих программах, что будете обсуждать то, что так интересует людей в форумах, но не в истории с теорией невероятности, не с, в «Инфомании». Я вот этого, как это называется, актуального, вот этого вот ощущения жизни не чувствую. Не знаю, может быть, я опять же выпадаю уже из ядра этой аудитории.
Ну, опять же, у нас есть время все поправить, так что это только первый проект, и мы, скажем, все равно будем продолжать этот нелегкий путь и поиска новых форматов, и критику мы нормально абсолютно воспринимаем, и даже спасибо большое, потому что иногда, ну, скажем, она бывает незаметна, когда занимаешься этим, глаз замыливается, и, безусловно, здесь у нас большие планы для того, чтобы данный проект делать более актуальным, актуальным, и, скажем, привлекать и молодых журналистов, и вот мы с вами говорили как раз о, возможно, проекте с журфаком. Здесь, ну, мы открыты и над собой готовы, безусловно, работать. Здесь не наша задача выходить за рамки развлекательного формата, я имею в виду, о канале СТС. Безусловно, есть для этого большие такие аналитические шоу на других каналах, которые там имеют порой там провокативный такой вот аспект. Но для нас мы вот как раз, в чем и сложность, в том, чтобы вот найти, с одной стороны, те темы и актуальные, и в то же время даже такие трагические вещи невозможно о них и безусловно говорить. Это наша страна, и надо на них единственное выходить с наших позиций. Я просто в этом смысле вот думаю, у меня такая вот мысль приходит как раз о том, что мы должны понимать прошлое, анализировать и двигаться вперед. Потому что если уже вот мы как-то вспоминали об армии, меня всегда удивляло, почему же наши боевые уставы постоянно основаны на совсем каких-то, там, ну, скажем, опыте там, Великой Отечественной войны. Мне кажется, здесь нужно очень делать такой некий апдейт. Надеюсь, не надо переводить слово так, перестраиваться, делать выводы и стараться их в будущем избегать.
Хорошо, если вы это понимаете, вот про канал, который раньше, ну, в общем, кроме, может быть, Майорова в этом, вот более журналистской программе.
Майоров, СТС, Канделаки.
Да, и, в общем, не было. Вы сейчас стараетесь двигаться, расширяя это пространство в ежевечернем, да, ночном эфире.
Аккуратно мы так, понятно. Очень аккуратно.
А вы думаете, что это путь и для всего телевидения? Оно вообще испытывает в этом смысле кризис? Или все-таки нет? Телевидение разное, и не будем думать о том, что большое как-то тоже мучается по этому поводу. Оно там со своей аудиторией разберется.
Нет, мне кажется, это не телевидение испытывает кризис, а аудитория, и телевидение реагирует на этот кризис. Безусловно, вот то, о чем мы говорим, обнажились какие-то противоречия между поколениями, какие-то, ну, скажем, темы остаются в прошлом, и уже либо одну аудиторию не волнует, а другая устала о них говорить. И если раньше один канал мог покрыть разные сегменты аудитории, сейчас, конечно же, разрыв увеличился, и, конечно, большим федеральным каналам все сложнее работать, делать уникальное предложение всем сегментам. Поэтому это сложность ситуации сегодняшней телевизионной, а не кризис. И здесь как раз, слава богу, у нас у руля вот ведущих каналов сильные, креативные, менеджерские команды стоят. Видно, как они принимают титанические усилия, чтобы удовлетворить как раз, вот, собственно, и молодое поколение. И нам просто в каком-то смысле легче, мы для себя ядро выбрали. Нам не нужно думать, естественно, о таком вот совсем возрастном зрителе. Вот, хотя, когда мы встречаем наших поклонников, мы видим, что, ну, там у тех же папиных дочек, а сейчас у Ворониных, которые, кстати говоря, базируются на вот двух поколениях, сама эта семья Ворониных, мы видим, что очень много людей, конечно, и возрастных, потому что, ну, скажем, старшее поколение очень хочет быть востребованными сейчас. Они просто ищут эту возможность и как встроиться в сегодняшнюю жизнь. Это вот тоже, кстати говоря, одна из больших проблем. Поэтому телевидение реагирует на вот этот кризис в аудитории, я не хочу сказать в обществе, я так аккуратно говорю, кризис в аудитории, и пытается, ну, скажем,
реагировать. Это означает, что Воронины и их успех, он прогнозируемым был, да? То есть вы это предполагали, или все-таки он вас удивил?
Он меня удивил отчасти, что настолько будет большой успех. Мне было, ну, скажем, наверное, безусловно, когда делаешь проект, надеешься на успех, пытаешься избежать, там, скажем, всех ошибок, все вычислить, отчасти быть, как меня тут называют иногда, парфюмером, иметь нюх какой-то такой. Но что настолько попадет, что будет там в нашей аудитории доля будет где-то в среднем 20, это, конечно, мы так, причем с первой же недели мы не могли предположить. Но, безусловно, надеялись на успех. Почему? Потому что смотрели, что зритель, находясь перед телевизором в 8 часов вечера, он, не, конечно же, не выбирает форматы, он просто выбирает истории человеческие. И в 8 вечера эта история казалась наиболее востребована просто. И что меня особо радует, Воронины отражают абсолютно такой концепт СТС. Это, ну, куда уж, какой еще ситком может нас, или сериал так точно отразить вот именно концепт развлекательного семейного телевидения. И вот в 8 вечера, собственно, когда видели мы уже готовый материал, безусловно, понимали, что ну, это должно быть, судя по тому, что сейчас предлагает телевидение, судя по тому, что происходит в обществе, это такая база, где зритель должен зацепиться. А дальше через это мы можем как раз и вести диалог со зрителем. Такое было ощущение, что вот не хватало такого проекта, потому что в 9 вечера мощные проекты и Первого канала, и канала России, НТВ, естественно, они такие шли в рваном ритме. Когда ну, там сменялись бренды, там мощные бюджеты и так далее. И здесь мы противопоставили нашу Маргушу, которая, казалось бы, о сегодняшнем дне, опять же, о редакции.
Правда, по иностранной лицензии.
Это нас не пугает. Главное, что очень точно мы адаптировали к нашему менталитету. Ну, вот, да. Собственно, мне кажется, все это и привело к успеху. И мы оказались в четко сформулированном бренде, вот в этой нише. И своей вот позиции СТС, и когда человек нажимает
вот сейчас,
на кнопку
сейчас, как бы вы назвали СТС, это что такое?
Ну, это канал вообще.
Нет, вот что это такое? Раньше по-разному его называли, знаете, про буржуазные ценности, СТС, ну, революция, первый,
да,
развлекательный.
Да.
Вот сейчас,
ну,
это все что?
Все равно остается первым развлекательным, это канал, который, значит, это семейный развлекательный канал, который абсолютно... предлагает, в отличие, ну, скажем, старается держать свои ниши не в предложениях, не пересекающихся там про прошлое, а абсолютно говорит о сегодняшнем дне, о том, отвечает нашему зрителю, может быть, на те вопросы, которые ставит жизнь, формулирует, моделирует ситуации и, как бы сказать, заглядывает в будущее. Мы, это канал все-таки, который старается быть на шаг впереди вот, в диалоге с аудиторией. Это, опять же, если говорить о китайских этих мудростях, идя за зрителем, веди его за собой, да, вот, как бы можно
это даже сказать. Веди за собой, хорошо.
Но идя за ним.
Наушники, пожалуйста, да. Анатолий Сергеевич, Москва, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Я много хотел сказать, не знаю, сколько успею. В общем-то, я вчера посмотрел это НТВшники. Значит, я считаю, что вопрос бы не возникал, вернее, не было бы таких больших, много сторонников Сталина, если в стране было бы все нормально и лучше, чем тогда. Но передача, мне чувство глубокого стыда за родственников Сталина и тех, кто пытался как-то в общем, положительно отнестись к Сталину, я испытал. Это было глумление, тем более, в общем, накануне, как бы сказать, дня рождения. Дело в том, что эти же люди, которые хаяли Сталина, если они сейчас выходят на марши несогласных, они получают по полной, значит, от этих ОМОНовцев и возмущаются. Любая власть себя защищает, а нынешние почему-то не связывают эти поломанные ребра и руки с именем нынешних руководителей.
Понятно,
вот,
Анатолий Сергеевич, ваше мнение.
Да.
Мы все-таки давайте оставим эту тему для вечера, обсудим, где с нами Сталин, каков миф, зачем он нам нужен, что мы с этим будем дальше делать. Вот это вот к 7 вечера в мою же программу. Игорь, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, извините, пожалуйста, у меня даже такой немножко личный вопрос. Мне не совсем понятно, чем вы могли бы объяснить тот факт, что современный как бы человек, в общем-то, советский офицер, достаточно успешно сейчас, это достаточно массовое явление, интересуется настолько серьезно восточной философией, восточной другими мистиками, в чем человек действительно говорит, жизнь – это путь, то есть дао. Но человек очень хорошо понимает в даосизме, но что меня больше всего смущает, что, в общем-то, свою религию, как бы которая должна быть, это первая книжка, которую должен был прочитать, это все-таки не Ляо Цзы, все-таки Библия. Понимаете, миссия с мессией путать нецелесообразно. И более того, хочу сказать, что вы говорите, да, покайтесь, это по поводу Сталина, то есть личное покаяние, но личное покаяние в христианстве, в даосизме этого нету, насколько я представляю. В христианстве это все-таки
мягко. Я вас успокою, я православный человек, и, безусловно, это моя главная религия. И,
хотя я совершенно не вижу, почему бы она не могла быть даосизмом.
Человеку вообще, в принципе, современному, любому человеку в этой жизни, все наши религии и так далее, и философии даны для того, чтобы познать этот мир. Вот. Но тем не менее, я православный человек, вы не волнуетесь.
Вот. Да остальное даже я, естественно... если бы были и атеистом, или кем-нибудь да. другим, какая же разница? Вот это мне интересно, ну, правильно, видимо, неправильно.
Человек волнует через призму
того,
телевидения.
Телевидения,
может быть,
видимо, когда да, как, нет, кто, ну... кто делает канал, да. И как это связано с тем, что вы советский офицер бывший?
Да, да.
Я тоже не
столько,
очень понимаю.
Да, 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 как это советский офицер.
Потому что, ну, хорошо, ну, советский офицер вот поменял, или не поменял, вернее, развивался, потому что жизнь – это путь.
Ну, да.
Кирилл, Электросталь.
Здравствуйте, да. Вячеслав, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у вас такой хороший сериал идет, только он рано идет, «Рыцарь дорог». И такой, самое интересное, меня поразил новый, новый, не тот, который был.
Найт Райдер.
Когда-то, когда-то давно еще под Орьялом показывали, но меня удивило то, что он очень рано идет.
Да, я понял.
А почему, а будет ли самый умный, вот, Стина Кадуаки, только самый умный для взрослых, а не для детей?
Ну, с какого? С первого, наверное.
Ну, с первого,
все вместе
да.
быстро
да.
сказать. Да, действительно, Knight Rider – это такая новая версия «Рыцаря дорог» обновленная. Мне очень понравился формат. И, безусловно, у нас так сейчас выстроен прайм, и замечательно работают тайм-слота, все линейки сериалов наших, что, на самом деле, мы нашли пока место вот в раннем совсем таком показе. И, но в дальнейшем мы, конечно, будем большое внимание уделять и западным таким интересным новинкам в нашем эфире. Мы в данный момент ведем с менеджерами переговоры, и здесь как раз, опять же, можно
это
вспомнить.
Это с теми, кто производит, да,
да, большими игроками да. в мире. Мы,
да.
Вы увидите еще много интересного и на домашнем, и на ДТВ, все, что входит в наш холдинг. Ну, конечно, для нас, как бы, действительно, жизнь изменилась настолько, что сегодня можно в магазинах увидеть большое предложение западных сериалов, голливудских сериалов. Раньше как-то это все, мы, наверное, отчаянными домохозяйками были первопроходцами. Вот, вот с самый умный мы, конечно, будем продолжать в следующем году. И несмотря на то, что делать для детей очень сложно через призму отсутствия рекламы, тем не менее, мы, как вот видите, не только о бизнесе думаем, и о детях. Вот. Насчет самый умный взрослый, возможно, будут некие спешалы, такие отдельные программы, посвященные каким-то праздникам. Но так или иначе, формат предусматривает, безусловно, поиск самого умного ребенка. Вот там самое взрослое.
А вовсе не самого умного взрослого.
Да-да-да, взрослых у нас много умных.
Юрий Кузбасс, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Один вопрос, ваше мнение. Почему сталинисты до сих пор не покаятся перед народом?
А у вас есть ответ на этот вопрос?
Интересно вас узнать.
Хочу узнать, почему? Ведь погрязшие по горло в крови. Виноваты перед русским народом.
Я понимаю, но у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Ну, я не знаю, ну, их бы простили, понимаете, простил, народ бы простил их, но им надо покаяться принародно, вселюдно.
Спасибо, Юрий. А у вас есть ответ, почему не каемся?
Ну, я думаю, что, вы знаете... Кого мы называем, смотря сталинистами? Тех, кто участвовал в тех событиях, либо людей, которые даже из молодого поколения сегодня поддерживают эту позицию. Мне кажется, с теми, кто участвовал, уже все понятно. Они уходят в прошлое, так или иначе из них вытягивать покаяние, наверное, может быть, и бессмысленно. Вот. Гораздо важнее понять, что делать вот с той частью молодого поколения, которая уходит на марши с портретами вождей, вот, собственно, коммунистического
депутатами,
прошлого.
Которые
да.
приходят с портретами
да, да, да.
Сталина в студию.
Вот
да.
это важнее. Мне там ответа нет, но есть осознание проблемы.
Наталья Михайловна, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Вот многие говорят, что я не смотрю телевидение. Почему? Оно стало примитивным. Ну вот «Голые смешные», «Дом 1, 2» и так далее, «Мистика», «Петросенки», «По скриптам» с Пушковым, «Малаховы» же с ними, в новостях много лжи. Вы хотите, вот сейчас я услышала, рассказывать о законах. Но это бессмысленно, когда сын министра обороны убивает насмерть машиной и скрывается с места преступления, и даже не испугался. Его отмазали. Что ж тут рассказывать о законах? Когда полковник ГРУ Квачков покушается на убийство человека, к тому же одного из лучших сынов России, я считаю, Анатолия Чубайса, его оправдывают, а теперь он на телевидении отстаивает Сталина. Вот поэтому и не хочется смотреть мыслящим людям телевидение. Тошно. Спасибо.
Ну, я скажу, что помимо указанных программ, телевидение настолько широкое и дает большой выбор. У нас огромное количество каналов, а если говорить о первых шести, помимо, скажем, юмористических проектов, есть и в этом сезоне мы помним о таких громких, может быть, на уровне даже всемирного телевидения проекта, как Евровидение. Я, например, гордился, когда это все смотрел, и это, наверное, трудно назвать каким-то позором или стыдом. Это, наоборот, большой продюсерский успех для всей индустрии. И, собственно, я также могу вспомнить и программы и Познера, и там интересную качественную документалистику канала «Россия», если вообще говорить о канале «Вести 24». Я вот тут, кстати говоря, был, отдыхал летом в Греции, и ничего не шло, только вот этот канал «Вести 24». Я такое большое удовольствие получил и смотрел, что на телевидении у нас очень качественно есть. Просто надо находить всего этого предложения, то, что вас лично интересует, отсекайте сами и смотрите то,
Давайте
что...
Давайте я почитаю то, что написали, чтобы вы просто имели в виду, о чем говорят. Неужели для того, чтобы разоблачать Сталина, во вчерашней передаче НТВ пришлось пригласить такого разоблачителя, как пошлая Тина Канделаки? Это само по себе издевательство над памятью жертв сталинизма. Как вы думаете? Вы как думаете? Правильно или неправильно?
Я просто неправильно, во-первых, употреблять
слово «пошлое» в отношении.
Пошлое, да, Тина, потому что это неправда абсолютно. Вот в чем я не понимаю там пошлость приглашения Тины. Тина очень активный и даже с политической вот уже точки зрения гражданин, вот, и житель нашей страны, и она очень талантливая. Я, кстати, говорю о Тине не как уже даже, может быть, лица канала СТС. Тина уже там вышла за рамки одного канала, мы видите, она уже и в общественной палате. Тина действительно очень талантливая, молодая женщина, и очень талантливый телевизионщик. Поэтому пригласили ее как раз, наверное, из... Я уверен, наши коллеги с НТВ как раз тех позиций, что она из тех, кто сегодня делает телевидение, кто, безусловно, имеет большой авторитет для, и в том числе, молодой аудитории.
Ну, тут просят меня прочитать стихотворение Евтушенко о Сталине, естественно, обсуждают. Ваш гость изящно обошел вопрос, как он относится к Сталину. Создается впечатление, что, как и большинство бывших военных, положительно.
Да нет, я не отразил этого, как я могу положительно говорить. Я, по-моему, сказал в самом начале нашего разговора, все однозначно.
Хорошо, давайте, я не буду уже, потому что в основном благодарят вас за вот папиных дочек и за ранеток. Вот еще, говорит, сериал, правда, аполитичный. Может, их в молодежное движение наше включить или в какое-нибудь другое?
Команда спрашивает, не поступала вас, пока.
Команда не поступала. Замечательно. Вот как бывший КВНщик, Слава пошутил. Кстати, очень коротко, а что вы думаете вот о качестве нынешнего смешного телевидения? У него как-то, по-моему, что-то буксует оно все.
Я, мое отношение вообще к юмору, я им очень долго занимаюсь. И вот вы вспомнили и про КВНовское прошлое, и конечно, у меня за спиной ряд из скетч-комов, ситкомов и много юмористических проектов. Я считаю, что настолько, насколько у нас вот общество сегментировано, настолько у нас юмор сегментирован.
Такой.
Вот так.
Ну, мы не успели поговорить и подвести такой итог большой, но, тем не менее, я вас поздравляю с вашим первым годом.
Спасибо большое, для меня это очень важный был год.
И...
Если раньше я делал проект, теперь делаю канал.
Теперь вы делаете канал, да. Ну, посмотрим, как пойдет дальше. Как я понимаю, для вас прогноз это, в общем, вполне вдохновляющий.
Ну, по крайней мере, я четко вижу будущее.
Вячеслав Муругов, я с вами прощаюсь. Сразу после нас повтор программы «Свобода в клубе квартиры 44» ведет передачу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Памятник убийца в Кутаиси. Новый виток политической напряженности между Москвой и Тбилиси.
Комментарии экспертов.
Формула Багапша. За 5 прошедших лет лидер непризнанной Абхазии сумел понравиться России.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный. О пользе русского сита для Запада.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.